Глава 6. Эпиграф. «Нет», — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз. «Я не член клуба. Я призрак». «Хорошо. Но это не дает вам права расхаживать по клубу». Герберт Уэллс. Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего. Диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, не способных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешь, эко-невидаль». Скорее, мое состояние напоминало состояние Алисы в «Стране чудес». Я был словно во сне и принимал, и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами. Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали, застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать. «Что это за дверь?» «А, понятно. А это?» «Тут вход в музей. А здесь?» «Что это? Все заперто, замки. Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон. А где же знаменитый диван? В музее?» «Нет, тут должен быть запасник». «Это здесь», — сказал знакомый угрюмый голос. Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий, худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня, я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Он приостановился и звучным голосом произнес: «Так». Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал «прошу прощения» и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал. Угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласова я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйскими движениями. «Вот этот диван?» — спросил лоснящийся мужчина. «Это не диван», — угрюмо сказал Корнеев. «Это транслятор». «Для меня это диван», — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. «Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер 1123». Он наклонился и пощупал. «Вот он у вас влажный, Корнеев. Таскали под дождем. Теперь считайте. Пружины проржавели, обшивка сгнила». «Ценность данного предмета, как мне показалось издевательски», — произнес горбоносый Роман, — «заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет». «Вы это прекратите, Роман Петрович», — предложил лоснящийся с достоинством. «Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться». «Это прибор», — сказал Корнеев безнадежно. «С ним работают». «Этого я не знаю», — заявил лоснящийся. «Я не знаю, что это за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают». «Мы это тоже знаем», — тихонько сказал Роман. «Вы это прекратите», — сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. «Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?»
«Я имею в виду, что это не есть диван», — сказал Роман. «Или в доступной для вас форме это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана».
«Я попросил бы прекратить эти намеки», — решительно сказал лоснящийся. «Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю».
«Так», — звучно сказал Седовласый, сразу стало тихо. «Я беседовал с Кристобалем Хозеевичем и с Федором Семеновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу II, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет,
Мы уже выписывали серийный транслятор. Кто его выписывал, вы не помните? Модест Матвеевич.
«Одну минутку», — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. «Одну минуточку. Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода по заявке товарища Бальзама».
«Бальзама работает на нем круглосуточно», — сказал Роман.
«И барахло этот ТДХ», — добавил Корнеев.
«Избирательность на молекулярном уровне».
«Да-да», — сказал Седовласый, — «я припоминаю, был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности негладкая. Да, а этот диван?»
«Ручной труд», — быстро сказал Роман, — «безотказен. Конструкции льва Бен-Бецалеля. Бен-Бецалель собирал и отлаживал его 300 лет». «Вот», — сказал лоснящийся Модест, — «вот как надо работать. Старик, а все делал сам».
Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:
«Все они помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в 20 лет».
«Вот именно», — сказал Модест Матвеевич.
Зеркало говорило голосом Седовласова. Седовласый досадливо поморщился.
«Не будем решать этот вопрос сейчас», — произнес он.
«А когда?» — спросил грубый Корнеев.
«В пятницу на ученом совете».
«Мы не можем разбазаривать реликвии», — вставил Модест Матвеевич.
«А мы что будем делать?» — спросил грубый Корнеев. Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом.
«Видел я сам, как, подобравши черные платья, шла босая Канидия, простоволосая, с воем. С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе. Страшный были на вид. Тут начали землю ногтями обе рыть и черного рвать зубами ягненка».
Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.
«Так», — сказал Седовласый, — «вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы...»
По лицу его было видно, что он забыл имя отчества Корнеева.
«Вы... пока воздержитесь от посещения музея».
С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.
«Добились своего», — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича. «Разбазаривать не дам», — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.
«Разбазаривать», — сказал Корнеев. «Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота».
«Вы это прекратите», — сказал непреклонный Модест Матвеевич. «Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия».
«Инвентарный номер 1123», — вполголоса добавил Роман.
«В таком вот акцепте», — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. «А вы что здесь делаете?» — осведомился он. «Почему это вы здесь спите?»
«Я...» — начал я.
«Вы спали на диване», — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. «Вам известно, что это прибор?»
«Нет», — сказал я. «То есть теперь известно, конечно».
«Модест Матвеевич», — воскликнул горбоносый Роман. «Это же наш новый программист, Саша Привалов. А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?»
«Он еще не зачислен», — сказал Роман, обнимая меня за талию.
«Тем более...» «Значит, пусть спит на улице», — злобно спросил Корнеев. «Вы это прекратите», — сказал Модест. «Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях, вы откуда?»
«Из Ленинграда», — сказал я мрачно.
«Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?»
«Пожалуйста», — сказал я, пожимая плечами. Роман все держал меня за талию.
«Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок. Но сегодня он будет ночевать у меня». «Вот это другое дело. Это, пожалуйста», — великодушно разрешил Модест.
Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком.
«В таком вот акцепте», — сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.
«Дубина», — выдавил из себя Корнеев. «Пень».
Он сел на диван и взялся за голову.
«Ну их всех к черту! Сегодня же ночью опять утащу».
«Спокойно, — ласково сказал Роман. — Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?»
«Ну,
— сказал Корнеев безнадежно,
— это же А, Янус.
Корнеев поднял голову.
«И какая разница?»
«Огромная», — сказал Роман и подмигнул. «Потому что Янус улетел в Москву. И в частности, по поводу этого дивана. Понял? Расхититель музейных ценностей».
«Слушай, ты меня спасаешь», — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.
«Дело в том, Саша», — сказал Роман, обращаясь ко мне, — «что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А. Янус Полуэктович и У. Янус Полуэктович. У. Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается А. Януса, то это довольно обыкновенный администратор».
«Близнецы?»
— осторожно спросил я. «Да нет, это один и тот же человек, только он один в двух лицах».
«Ясно», — сказал я и стал надевать ботинки.
«Ничего, Саша, скоро все узнаешь», — сказал Роман ободряюще. Я поднял голову. «То есть нам нужен программист», — проникновенно сказал Роман.
«Мне очень нужен программист», — сказал Корнеев, оживляясь.
«Всем нужен программист», — сказал я, возвращаясь к ботинкам. «И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест».
«Он уже догадывается», — сказал Роман. Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.
«Это не наш пятак!» — кричал Модест. «А чей же это пятак? Я не знаю, чей это пятак. Это не мое дело, это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант. Пятак изъят у некого Привалова, каковой проживает здесь у вас, в Изнакурноже».
«Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!» — укоризненный голос Аянуса произнес. «Ну-ну-ну-ну-ну, Модест Матвеевич! Нет, извините, Янус Полуэктович, этого нельзя так оставить. Товарищ сержант, пройдемте, он в доме. Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил. Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!»
У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши. Я исчез. Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте. Все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.
«Это кепка-невидимка!» – прошипел он. «Отойди в сторону и помалкивай!»
Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.
«Где он?» — завопил Модест, озираясь.
«Вот», — сказал Роман, показывая на диван.
«Не беспокойтесь, стоит на месте», — добавил Корнеев.
«Я спрашиваю, где этот ваш программист?»
«Какой программист?» – удивился Роман.
«Вы это прекратите», – сказал Модест. «Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок».
«Ах, вот что вы имеете в виду», – сказал Роман. «Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто...» Он сделал какое-то движение руками, и посредине комнаты возник человек в майке и в джинсах.
«Я видел его со спины...» «И ничего о нем сказать не могу». Но юный Ковалев покачал головой и сказал:
«Нет, это не он». Модест обошел призрак кругом, бормоча: «Майка, штаны, без ботинок. Он. Это он».
Призрак исчез.
«Да нет же, это не тот», — сказал сержант Ковалев. «Тот был молодой, без бороды».
«Без бороды?»
— переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.
«Без бороды», — подтвердил Ковалев.
«Да. А, по-моему, у него была борода».
«Так, я вручаю вам повестку», — сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. «А вы уж сами разбираетесь со своим Приваловым и со своей Горыныч».
«А я вам говорю, что это не наш пятак», — заорал Модест. «Я про Привалова ничего не говорю. Может быть, Привалова и вообще нет как такового. Но товарищ Горыныч — наша сотрудница».
Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.
«Я требую разобраться немедленно!» – орал Модест. «Вы мне это прекратите, товарищ милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!»
«У меня приказ!» – начал было Ковалев, но Модест с криком «Вы это прекратите! Я настаиваю!» бросился на него и поволок из комнаты.
«В музей повлек», – сказал Роман. «Саша, Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим.
Может, лучше...» «Не снимать?»
— сказал я. «Снимай, снимай», — сказал Роман. «Ты теперь фантом. В тебя никто не верит. Ни администрация, ни милиция». Корнеев сказал: «Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машины и вообще». Я снял кепку.
«Вы это прекратите», — сказал я. «Я в отпуске».
«Пойдем, пойдем», — сказал Роман. В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак!» — кричал он. «Все заприходовано, все на месте!» «Да я ничего и не говорю!» — слабо защищался Ковалев. «Я только говорю, что Пятаков может быть не один!» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.